Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, на волнах Народного радио, программа «Другой мир». И с вами в студии прямого эфира я, ее ведущая Людмила Рябцева, наш постоянный гость, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
Звукорежиссер программы Александр Радин. Сегодня мы с вами поговорим о межконфессиональных отношениях. В эпоху всеобщей глобализации, будучи гражданами одного из самых многонациональных государств, трудно было рано или поздно не обратиться к этому вопросу. Мы живем и работаем под одной крышей с людьми разных вероисповеданий. Наши дети ходят в одну школу. Для кого-то это просто знакомые, коллеги, для кого-то друзья и любимые. Существуют ли вообще проблемы таких отношений и каковы они? Должно ли наше вероисповедание влиять на наши отношения? Если должно, то как? Вот лишь небольшая толика вопросов, на которые нам предстоит сегодня ответить. А начнем мы с официальной позиции государства и церкви по этому вопросу. Свобода вероисповедания – это конституционное право, которое означает одинаковое отношение ко всем людям, вне зависимости от их принадлежности к той или иной религиозной конфессии. Отец Алексей, а как Православная Церковь относится к разным мировым религиям?
Православная Церковь на всем протяжении своей истории сталкивалась с различными вызовами, связанными с отношениями межконфессиональными. Мы с вами знаем, что на протяжении многих веков, первых веков своего существования, Церковь была единой и единственной, неделимой, неразделяющейся, вплоть до середины первого тысячелетия. Примерно середины, когда в V веке, а именно после Халкидонского собора, 4-го Вселенского собора, в 451 году и позднее после него от сообщества православных церквей, от Единой Вселенской Православной Церкви отделились так называемые древние восточные православные церкви, или как они еще называются, дохалкидонские церкви, то есть те, которые составляли единство с православием до вот этого самого 4-го Вселенского Халкидонского собора. Потом мы видим, как на заре второго тысячелетия, а именно в 1054 году, происходит великий раскол, как мы его знаем из истории. Это отделение от полноты православия Западной Римской Церкви, Римско-католической Церкви. В веках мы видим, как Православная Церковь встречается и с новыми религиями, с новыми верами. На заре VII века на Аравийском полуострове рождается новая мировая религия – ислам. И, например, в VII-VIII веках православные богословы византийские ее считали одной из христианских ересей. Такое сознание было. И это неудивительно и не совсем, скажем так, странно, может быть, как с первого раза может показаться, потому что ислам зарождается в христианском окружении, а именно в несторианском христианском окружении и в окружении ветхозаветного иудаизма. Поэтому совершенно неудивительно, что персоналии Священного Писания, Ветхого и даже Нового Завета, находят свое отражение в Священной книге мусульман Коране. Ну и долгое время христианская цивилизация практически не сталкивалась с другими древними мировыми религиями, а именно буддизмом и со всеми его изводами, индуизмом, японским синтоизмом. И эти контакты появляются лишь в позднейшее время. Но так или иначе, мы с вами видим, что православной церкви в всей ее полноте приходится осмыслять и существование вот таких древних религий, в том числе и такие, которым некоторые богословы отказывают в статусе собственной религии, а именно конфуцианство и даосизм, которые считаются некоторыми религиозными философами и мыслителями не более чем этическим учением. Таким образом, вот если кратко, на протяжении двух тысячелетий существования православной церкви, вот с такими вызовами сталкивалась Церковь Божия, и отношения здесь можно было бы разделить на несколько таких больших групп. Мы с вами видим, что были разделения внутри христианства, а именно, вот, например, дохалкидонские церкви, римо-католическое отделение, а потом внутри Западной Церкви реформация XVI и позднейшего веков, Таким образом, внутри христианского мира существует разделение по тем или иным богословским вопросам, которые в основном и являются точкой преткновения, камнем преткновения. Есть мнения, которые являются внешними по отношению к церкви, и вероисповедания, и религии, которые внешни по отношению к церкви. Ну, например, это тот же самый древний буддизм, который не имеет никаких христианских корней. Ну и, например, такое явление, как ислам, который, как я уже сказал, зарождается в христианском и христианско-иудейском, я бы сказал, таком окружении, который все-таки какое-то отношение имеет и к истории христианской церкви, и в своем богословии ислам, и в своем священном писании очень многое наследует из Ветхого и Нового Завета, ну, в частности, например, персоналии. Поэтому вот по роду тех, кто либо был вместе с церковью, а потом от нее отделился, либо никогда не был в границах церкви, либо на основании ее учения развивал свое. Вот как минимум на такие группы можно разделить те вероучения и религии, и, соответственно, и отношения православных к тем или иным группам строятся на том, на каком, собственно, расстоянии от истины, по мнению православных, находится та или иная религиозная группа или та или иная группа конфессий. Если мы с вами будем рассуждать, ну, например, о каких-то древних православных церквах, дохалкидонских, например, армянской апостольской церкви, то здесь мы констатируем то, что вероучение и богословие армянской апостольской церкви, например, или Ассирийской Восточной Церкви или Коптской Православной Церкви, как они себя именуют, очень и очень близко к православию и различается в некоторых тонких христологических вопросах, то есть в вопросах о лице Господа Иисуса Христа. Если мы будем говорить о буддизме, то здесь отношение православия в основном связано с тем, что мы с любовью относимся к всякому человеку, выражающему свою точку зрения, свое мировоззрение, свое исповедание веры, и во всяком человеке видим образ Божий. Вот в таком диапазоне лежит отношение православной церкви к другим конфессиям.
В последнее время в прессе можно часто встретить сообщения о диалоге, который ведет Русская Православная Церковь с католической церковью, с протестантской. Вот из последних новостей это в Московском Патриархате готовы вести переговоры по возобновлению диалога с немецкими лютеранами после избрания их нового лидера. Диалог ведется также с представителями ислама. Вот хотелось бы понять, что это за диалог.
Да, вот вы указали на сообщение из средств массовой информации о том, что Русская Православная Церковь готова возобновить диалог с немецкими лютеранами. А почему этот диалог был некоторым образом приостановлен? А, наверное, всем известны те события, они освещались и нашими средствами массовой информации, и российскими. Дело в том, что главой вот этих самых немецких лютеран была избрана женщина в епископском сане, что, конечно, совершенно противоречит священному преданию православной церкви. И более того, она была задержана немецкой полицией в нетрезвом виде, когда ехала в своем автомобиле и как-то вела себя каким-то недостойным образом, что стало причиной ее отставки. Она сама подала в отставку с должности главы Евангелической лютеранской церкви Германии. Таким образом, вот эта ее отставка делает сейчас возможным возобновление того диалога, который велся. И мы с вами знаем о том, что этот диалог, ну, для тех, кто не знает, может быть, я напомню, диалог с протестантскими церквами Европы, ну, в частности, с германской, финляндской, у нас до сих пор хорошие контакты с ними, с англиканской церковью, со старокатоликами всей Европы. Старокатолики – это те, кто не признал решение Первого Ватиканского собора в конце XIX века, в частности, по вопросу о непогрешимости папы. Они отделились от Римского престола и носят наименование старокатоликов. Вот такие контакты строятся уже с 18-го, а наиболее интенсивно с конца 19-го и в 20-м веке. И поэтому нынешний диалог – это действительно возобновление диалога, а не начало его. Ну и какие вопросы в этом диалоге могут решаться. Естественно, что когда мы имеем дело, мы, я имею в виду православные, имеем дело с сообществами, которые очень и очень далеки от нами понимаемого священного предания, от православного предания, ну, когда, например, вот мы с вами уже говорили об этом, когда возникает женское священство, а еще более и женский епископат, что абсолютно противоречит священному преданию церкви, то формы диалога и объем этого диалога, и, собственно, вопросы, которые в этом диалоге могут возникать, носят, как правило, характер, ну, диакония, служение миру. Что мы можем сделать для того, чтобы людям стало проще и лучше, и безопаснее, и комфортнее жить в этом мире? Какие общие точки, какие-то соприкосновения мы имеем? Вот в такой плоскости ведется диалог. Потому что, конечно, та глубина отпадения, если в нашем понимании мы рассматриваем отношения православной церкви, например, лютеранской церкви, она не позволяет говорить с такими сообществами на позиции двух равноправных церквей. Как, например, мы ведем диалог все-таки с Римо-католической церковью, признавая ее церковью апостольского преемства, где это апостольское преемство сохраняется. Вот это очень важно. А группы и деноминации многочисленные протестантские, они, конечно, в этом диалоге с нами, мы их рассматриваем, конечно, не как вот церкви с большой буквы, а ну, вот некие такие христианские сообщества и христианские организации.
И тем не менее, в этом контексте очень интересна такая вещь. Стремление к диалогу и лучшему пониманию в узком смысле, а в более широком, ко всеобщему христианскому единству век 20 обозначил термином «экуменизм». И экуменизм как раз был инициативой именно протестантских церквей. И, насколько мне известно, Русская Православная Церковь принимала участие, не знаю, в качестве наблюдателя или более активного участника как раз именно в их собраниях. Может быть, вы поясните, какую именно церковь наша Русская Православная занимает по отношению к экуменизму?
Да, ну, позиция Русской Православной Церкви предельно ясна и открыта. Но прежде чем говорить об этой позиции, мне хотелось бы немножко пояснить сам термин «экуменизм», «экуменический». Мы с вами знаем о том, что в древние века, в первые века бытия Церкви, слово «ойкуменос» греческое означало «вселенский». «Ойкумена» или «экумена» – это «вселенная». В прямом смысле слова, то есть та земля, где поселились люди, то есть везде, где имеют распространение, собственно, цивилизация. И границы Византийской империи, Восточной и Западной, целой Римской империи, а потом позднее Византийской, только Восточной, в общем-то, в целом совпадали с границами известного тогда мира, цивилизованного мира, как мы бы сейчас сказали, и, по сути дела, с границами церкви. И поэтому, когда мы слышим на русском языке «Вселенский собор», мы, в общем-то, не подозреваем, что слово «вселенский» по-гречески здесь будет «экуменический собор». И нас это не пугает, поскольку мы слышим русский перевод этого слова. Так вот, в смысле древних греков «экуменический» означало «имеющий отношение ко всей вселенной», то есть ко всей империи в государственном смысле и ко всей церкви в смысле религиозном. Поэтому то значение, которое придавали слову «экумена», «экуменический» в первом тысячелетии, оно, конечно, довольно-таки отличается от того, этому слову придает сейчас современное мышление. Сейчас термин «экуменизм», «экуменический» в основном относится к деятельности Всемирного совета церквей, который образовался именно в 20 веке, а именно в 1948 году после войны прошла первая ассамблея этого совета, и туда были приглашены православные церкви. Да, действительно, вот этот Всемирный совет церквей мыслился как некая площадка для преодоления деноминационного разделения в протестантских церквах и ну, положение какого-то конца вот этой разрушающей христианское единство бесконечной дробности православных деноминаций. И, по сути дела, да, действительно, идея создания Всемирного Совета Церквей имела протестантские корни и протестантскую проблематику. Однако, когда в 1948 году вот такое предложение от Всемирного Совета Церквей по отношению к православным последовало, православные церкви отказались от участия во Всемирном Совете Церквей. И тому были веские причины. Во Всемирном Совете Церкви, в его уставе, существует так называемый базис, который был сформулирован, ну, недословно, но примерно так, что участниками Всемирного Совета Церквей могут стать все те, кто исповедует веру в Иисуса Христа. Ну и все. Эта широкая формулировка позволяла вообще всяким, в том числе и сектантским сообществам, участвовать чуть ли не на правах церквей с большой буквы, наравне, например, с Римо-католической церкви, или с Русской православной церкви, или с Константинопольской православной церкви, что было неприемлемо, естественно, для православных христиан. И вот плодом усилий и диалога, между прочим, православных церквей, которые возглавляла именно Русская православная церковь, усилиями наших российских богословов, русских богословов, в 50-м году была принята так называемая Торонская декларация, в общем-то всем известная, кто изучал историю экуменического движения, в которой были высказаны уже благоприятные для православных мнения, был изменен базис вот этот самый, который уже основывался не только на простом исповедании Господа Иисуса Христа, но и так на так называемой тринитарной формуле. То есть там, в этом базисе, упоминалось и о вере в Троицу, Бога Отца, Сына и Святого Духа. И вот эта тринитарная формулировка, она уже отметала большое количество различных сектантских сообществ, которые либо не признавали Господа Иисуса Христа Сыном Божиим, не признавали Его вторым лицом Святой Троицы, либо признавали Христа Богом, но не исповедовали веру в Святую Троицу, ну и так далее. И вот благодаря этой Торонской декларации стало возможным продление и продолжение диалога православных церквей со Всемирным Советом Церквей. И прошло 11 лет со времени принятия этой декларации в Торонто, когда в 1961 году Русская Православная Церковь стала полноправным участником Всемирного Совета Церквей. Но, разумеется, что это стало возможным только лишь после того, как в той же самой Торонской декларации было провозглашено, что Всемирный Совет Церквей не является некой сверхцерковью, не является структурой, которая заменяет, например, Вселенские соборы, не является собранием равноправных церквей, не является собранием, где решает исключительно большинство вопросов, где не поднимаются вопросы экклезиологии, то есть устройства внутреннего церкви, ну и так далее. Вот на основании таких решений было принято, согласно архиерейскому собору и поместному собору, который прошел в Русской Православной Церкви, было принято решение войти в состав Всемирного Совета Церквей. Ну, если не вдаваться в историю подробно деятельности этого совета, на нынешнем этапе мы можем констатировать, что позиция Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей такова, и ее сформулировал блаженно почивший святейший патриарх Алексей II, тогдашний председатель отдела внешних церковных связей митрополит Кирилл, нынешний святейший патриарх, и соборный разум церкви на архиерейском соборе 97 года постановил, что и юбилейного 2000 года постановил, что все-таки нецелесообразно выходить из Всемирного Совета Церквей, как это сделала, например, грузинская церковь и другие православные церкви, но целесообразно свидетельствовать в протестантском, по большому счету, мире о истине православия, присутствовать исповеданием своим вот в этом самом протестантском мире, изучать возможности диалога вместе с тем, выстраивая свою позицию, исходя из догматической принципиальности и братской любви, как это было сформулировано на соборе еще 17-18 года. Вот исходя из такой позиции, мы можем говорить о том, что Русская Православная Церковь участвует вот в этом вселенском движении, экуменическом движении, которое для нас важно тем, что ставит целью единство христиан богозаповеданное, единство христиан самим Господом установленное, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот в этом смысле и в смысле свидетельства православия в протестантском мире, в западном мире, присутствие православной церкви во Всемирном Совете Церквей очень и очень важно.
А каким образом может осуществляться это свидетельство православия, если прозелитизм осужден как раз именно этим же Советом Церквей?
Да, ну свидетельство и прозелитизм, оно... Они на то и два разных слова, чтобы объяснять два разных понятия. Прозелитизм – это, если говорить неким таким простым языком, это переманивание верующих из лона церкви в свои какие-то сообщества. Переманивание, если совсем упростить, из одной церкви в другую. Причем часто это делается путем каких-то материальных благ, путем каких-то подачек. И мы знаем, что такое переманивание иногда носит политический характер. Посмотрите, вот, что делалось в 90-е годы на Украине, когда людям, которые не особенно-то разбирались в каких-то богословских вопросах, давали несколько гривен и говорили: вот давай, ты будешь выходить на митинг и, или голосовать, или давать свою подпись за то, чтобы в Украине был свой независимый киевский патриархат, например. И люди, конечно, говорили: ну а почему бы нет, хорошо, это же здорово, независимая страна и независимый патриарх, это же хорошо, совершенно не представляя те страшные последствия раскола внутреннего, когда единство церкви православной разделяется и разрушается по причинам политическим. Здесь вот это речь идет о прозелитизме. А свидетельство о православии – это лишь некое изъяснение нашей позиции, отнюдь не имеющая перед собой, не ставящая перед собой целью переманить всех протестантов, которые заседают во Всемирном Совете Церквей, в лоно Православной Церкви. Мы такой задачи перед собой не ставим, хотя были бы, наверное, очень рады, если бы весь Всемирный Совет Церквей стал православным. Но это невозможно, и мы уважаем, мы православные, уважаем позиции других людей, которые... Так они иначе исповедуют веру в Господа Иисуса Христа. Но даже из братской любви к этим людям мы не готовы менять свою позицию. Вот в этом и заключается свидетельство. Так что прозелитизм и свидетельство – это две разных вещи.
Вот в англиканской церкви, например, появилась возможность принятия святых тайн для всех, кто исповедует Святую Троицу. Вне зависимости от того, протестант он, католик, либо православный. А существует ли у нас возможность принятия святых тайн для инославных? И в каких случаях это возможно?
Таинство Евхаристии – это таинство, вокруг которого строится церковь. И здесь мы недаром слышим во время литургии возгласы диакона: «Оглашенные, изыдите». К кому обращены эти возгласы диакона? К тем, кто еще не стал членом церкви, но к тем, которые допущены до богослужения вот до какого-то определенного момента. Они постояли, эти оглашенные. Кто такие оглашенные? Те, кто оглашены истинами веры и готовятся к крещению. Вот они постояли за литургией оглашенных, как раз за той частью литургии, которая носит их название, их наименование. И по возгласу диакона, оглашенные изыдите, они должны выйти из храма. Почему? Потому что они не имеют права участвовать в таинстве Евхаристии вместе с верными, то есть с теми, кто стал членом церкви через крещение, через верное исповедание веры, через причастность Духу Святому в миропомазании данное, через опыт веры, через построение духовной жизни согласно этому опыту веры церкви. Вот, поэтому ни о каком, естественно, евхаристическом общении с нечленами церкви, вы видите даже, что готовящиеся к крещению даже, казалось бы, даже стоящие за богослужением, и те не допускаются к причастию, уже не говоря о том, что не члены церкви, вообще не имеющие отношения к православию, каким бы то ни было образом, могли бы причаститься. Это исключено. Да, действительно, были случаи, и вот мне приходилось читать в воспоминаниях, что в канун Второго Ватиканского собора, который проходил в 60-х годах, он довольно долго продолжал свою работу, вот в канун подготовки этого собора, который в Римско-католической церкви считается, если я не ошибаюсь, 20-м Вселенским собором, они продолжили свой подсчет. Вот мы знаем только 7 Вселенских соборов, а в Римо-католической церкви вот этот подсчет и число соборов продолжалось. Так вот, Второй Ватиканский, это, если мне память не изменяет, уже 20-й Вселенский собор по исчислению Римо-католической церкви. Так вот, особенно на волне послевоенного какого-то воодушевления, на волне радости от наконец наступившего мира, весь христианский мир готов был вновь соединиться у единой чаши исповедания Христа. И это тогда казалось очень и очень возможным. Можно себе представить, какие беды и горести перенес весь мир, Европа в первую очередь, когда тяжелейшим катком война прокатилась сначала с запада на восток, а потом обратно, с востока на запад, дважды, уничтожая все на своем пути. И, конечно, вот эти ужасы войны, они некоторым образом должны были отрезвить умы христиан в Европе в том числе и направить их к тому самому богозаповеданному единству, о котором говорит Господь и апостолы в Священном Писании. Так вот, во времена подготовки к этому величайшему, как планировалось, событию в истории христианской церкви, в конце 50-х годов, в начале 60-х, были случаи, действительно, когда в православных церквах причащали католиков без всякой какой-либо подготовки или перехода, например, в православие. Но эти случаи были единичные, принимались частным каким-то решением священника или епископа, который причащал, и не носили массового характера, и не носили, самое главное, характера, ну что ли, канонически усвоенного церковью, канонически оправданного. Может быть, вот эти чаяния будущего единства некоторым образом оправдывали вот эту практику. И мы знаем, что, ну, например, у католиков существует такое определение, что если нет поблизости католического храма, можно пойти и причаститься в православном. Ну, это тоже, конечно, не совсем понятно, как это можно сделать, ведь католик на исповеди должен будет сказать о том, что он католик, и православный священник вынужден будет ему отказать в причастии. Вот, поэтому вот те чаяния конца 50-х, начала 60-х годов, они, к сожалению, на Втором Ватиканском соборе не нашли своего разрешения. Подлинного единения Запада и Востока после практически тысячелетнего разделения так и не произошло. И никаких реальных шагов действительно внутреннего подлинного изменения в сознании так и не произошло. И поэтому эта практика быстро закончилась. И на нынешний момент она такова, вот как я сказал, мы в православной церкви причащаем только членов православной церкви, Вселенской православной церкви. Это имеется в виду, конечно, и греки, Константинопольский патриархат, Чада, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Грузинский и всех тех верных чад православной церкви, которые являются верными чадами своих церквей, одной из 15 православных церквей, которые составляют всю полноту Вселенской православной церкви.
И вопрос более приближенный к нашей непосредственной действительности и реальности – это вопрос смешанных браков. Какие браки у нас могут быть венчаны, а какие нет, им остаются только лишь гражданскими?
Да, ну совершенно очевидно то, что брак, браковенчание с нехристианами невозможно. По той простой причине, что муж или жена, кто-то один из супругов, не исповедует веру христианскую. И поэтому не может участвовать в христианском таинстве. Это совершенно очевидно. Другое дело, когда один из супругов православный, а другой супругов, муж или жена, исповедует также христианскую веру, но не православную, а, например, католическую или лютеранскую, или какую-либо другую. Здесь по канонам церкви, по постановлениям соборов, по решению, в частности, Поместного собора 17-18 годов. Ну и решения принимались ранее. Мы знаем, что со времен Петра начинаются вот такие смешанные браки между христианами православными и неправославными, когда шведы-лютеране стали брать себе в жены русских невест. И вот тогда началась практика венчания уже смешанных браков. Так вот, церкви, которые, ну, условно можно было бы назвать такими классическими протестантскими, например, конечно, римо-католики. Кого я имею в виду под классическими протестантскими церквами? Это лютеранская церковь, ну вот, например, лютеранская церковь Германии или Финляндии, все то же самое, с которыми Русская Православная Церковь находится в богословском диалоге. Это представители тех самых дохалкидонских церквей, например, священник может принять решение о венчании армянина или армянки с русским мужем или с русской невестой, с русской женой. Вот. И в этом смысле ради одного православного в браке брак совершается с тем условием, что родители дают обещание, что дети, рожденные в этом браке, будут воспитываться и будут крещены в православной вере. Хотя можно услышать такие мнения, что, например, если у русской жены муж католик, и он настаивает на том, чтобы дети были крещены и воспитаны в католической вере, то, ну, это вроде бы как даже и допустимо. Ну, такое мнение бытует и имеет место, однако оно некоторым образом противоречит вот тем установлениям, в частности, Русской Православной Церкви, в отношении смешанных браков, которые были приняты. Поэтому общая установка такова. Православный супруг или супруга венчается браком с римо-католиком, с представителями лютеранской, евангелической церкви, реформатской, может быть, церкви, с баптистами, которые исповедуют веру в Иисуса Христа, исповедуют веру в Троицу, содержат неизменным священное писание. У нас баптисты на территории России пользуются синодальным переводом священного писания, которое издано, собственно, Русской Православной Церковью. Вот. То есть классические баптисты, такие носящие предание церкви в более или менее неповрежденном виде. Вот. Все те, кто относит себя к каким-то сектам, ну, здесь можно назвать много, и это и свидетели Иеговы, которые не являются вообще, по сути дела, христианской деноминацией, хотя формально они исповедуют веру вроде бы как у Иисуса Христа, совершенно не признавая его ни Богом, ни пророком, а просто таким вот каким-то сверхчеловеком. И вот такие другие секты, которые не хотелось бы даже их называть, конечно, в таком случае в браке и в венчании брака священник отказывает.
На этом я приглашаю наших радиослушателей присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфира 668-2098 и 629-0873, код Москвы 495. И хотелось бы еще раз напомнить, что когда вы звоните, обязательно, пожалуйста, представляйтесь и говорите, из какого вы города и региона. А пока мы ждем звонков, хочется спросить, если брак совершается, вот один православный, другой там католик или протестант, и если этот брак совершен не православным священником, не в православном храме, а, ну, с другой стороны, этот брак признается?
Дело вот в чем. В Европе, как правило, я не специалист по европейскому брачному праву и брачному какому-то кодексу государственному, но, однако, насколько мне известно, во многих европейских странах церковный брак, вот как было раньше в свое время, и у нас как было до революции, так вот и остается законным государственным браком. То есть вот той ситуации двойной как бы регистрации брака, какая сложилась у нас в России после революции, когда церковное браковенчание потеряло юридическое значение, и граждане после венчания должны были бы идти в органы государственной регистрации. То есть вот такая двойная регистрация, которая существует и сейчас. У нас церковный брак не имеет юридической силы в государстве. Так вот, в Европе, во многих странах, церковное браковенчание, церковный брак оставил за собой ту юридическую силу. И в этом смысле, как брак законный, конечно, православной церковью признается. Другое дело, что, ну, например, совершение каким-то реформатским пастором, который третий раз сам женился и не отличается сам какой-то особым благочестием, не в обиду будет сказано тем пасторам, которые искренне веруют в Иисуса Христа и ведут самый благочестивый образ жизни. Вот слова, сказанные таким пастором за какой-то такой церемонией, которую браковенчанием-то очень трудно назвать, где-нибудь в городской ратуше, ну, для православного человека, конечно, трудно это вменить в таинство венчания. Поэтому православный супруг или супруга, конечно, если они желают облагодатствования своего брака в таинстве венчания, они должны настаивать на том, чтобы брак совершался в православной церкви.
И у нас поступил первый звонок. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, но у меня вот вопрос рассуждения. Вот вы знаете, очень интересная тема. Я хотел сказать, что многие, в частности, вот, ну не многие, но некоторые, Иоанн Кронштадтский, он пытался найти соответствие между посланием Откровения вот семь церквей Асии существующими конфессиями, да. И я вот тоже думал, например, там есть ангел Сардийской церкви, ему сказано, вот ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв, да. И в какой-то мере это похоже на анафему, на какие-то сектантские группы. Вот я хочу сказать, что, может быть, на основе вот этого послания можно вести, с одной стороны, такой целеустремленный диалог и одновременно не обновленческий. Вот я тоже думаю, что наша, например, церковь похожа на церковь Смирную. Вот, например, Поликарп Смирнский по преданию, он, с одной стороны, его называли учителем Асии, отцом всех христиан, да? А с другой стороны, он еретиков называл прямо, что они первенцы сатаны, да? Вот я хочу сказать, что и нам надо вот по пути Поликарпа Смирнского следовать, вот быть отцом всех христиан, называть вещи своими именами, а вот не самоустраняться по-фарисейски вот из раненого вот расколами тела Христова.
Да, спасибо.
Спасибо.
Действительно, Дмитрий, вы правы в том, что тело церковное несет тяжелые раны. Ну, вот в частности, например, Великого Раскола, он недаром получил такое наименование. Раскол 1054 года, когда Западная Церковь отделилась от Восточной и отделилась, собственно, от полноты православия. И эти раны кровоточат и до сих пор не излечены и не исцелены. А кровоточат, значит, истощают тело Христово, значит, истощают Церковь, значит, приносят ей боль и страдания. И апостол говорит о том, что если один член тела страдает, то страдают вместе и все. Значит, и мы все страдаем от нарушения вот этого единства, которое заповедано Богом. Однако не думаю, что продуктивным будет тот диалог, если православные выйдут и скажут: «Вы последователи сатаны и должны будете гореть в огне огненном. А теперь давайте начнем наш диалог». Естественно, что такой подход к диалогу будет неконструктивным. Мы действительно не должны быть фарисеями и не прикрываться красивыми формулами о некоем таком единстве умозрительном, о рассуждениях о каком-то экуменическом единстве, о возможности каких-то совместных молитвенных собраний и служений, литургии, что, кстати, было осуждено православными. Православные очень четко и ясно высказались против так называемого явления интеркоммуниона или интеркоммюниен, как это называется в Европе. Это исключительно протестантское явление и протестантское предложение, суть которого можно было бы выразить таким образом. Давайте забудем сейчас все наши богословские какие-то разделения, забудем все исторические обиды и просто вместе послужим литургию, причастимся из одной чаши, и все будет хорошо. Разумеется, это недопустимо. Вот только что мы говорили, может ли причащаться неверный от чаши верных? Разумеется, что нет.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр Эдуардович. Из Краснодара.
Очень приятно. Спасибо, что вы позвонили.
У меня вопрос в связи с участием нашей Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей.
Угу.
Наша церковь давно представлена в Всемирном Совете Церквей.
Да.
И как и вы сказали, как известно, главная цель – это свидетельствование о православии, значит, в протестантском мире.
Да.
Скажите, пожалуйста, какой толк от этого свидетельства, что можно назвать плодами этого свидетельства за столь долгое время? Угу. Нельзя ли братскую любовь проявлять как-нибудь в другом месте, а не во всей Совете Церкви? Спасибо.
Спасибо, Александр Иванович. Действительно, очень животрепещущий и во многом назревший вопрос, и недаром после многих десятилетий пребывания во Всемирном Совете Церквей, как я уже говорил, с 1961 года, в Русской Православной Церкви к середине 90-х годов, в общем-то, вполне очевидно стал вопрос о смысле нахождения делегации Русской Православной Церкви и вообще членства Православной Церкви в Всемирном Совете Церквей. И была высказана позиция о том, что действительно протестантская составляющая настолько велика, что православные церкви вовлекаются в диалог и вовлекаются в такую проблематику, которая совершенно чужда православному сознанию. Ну, например, признание нормального статуса геев и лесбиянок и участие их в пресвитерском и даже епископском служении. Это абсолютно чуждая православному сознанию постановка проблемы. И когда во Всемирном Совете Церквей многие десятки и даже сотни протестантских деноминаций очень серьезно это обсуждают, то там православным, конечно, делать нечего абсолютно. И поэтому как раз и ставился в конце 90-х годов вопрос о членстве Русской Православной Церкви. Но дело вот в чем. Мы реальными плодами нашего участия можем назвать очень и очень многое. И я думаю, что те, кто внимательно изучают деятельность Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церкви, таких плодов могут назвать много. Некоторые из них уже прозвучали в нашей передаче. Ну, например, вот эта самая Торонская декларация. Это, если не коренное, то очень существенное изменение богословско-мировоззренческой точки зрения, простите за повтор, Всемирного Совета Церквей и привлечение их к более осмысленному и к более глубокому диалогу, чем им самим, может быть, хотелось бы. Это и конференция внутри Всемирного Совета Церквей «Вера и устройство». Это и так называемые лимские документы о крещении, Евхаристии и покаянии, которые содержат в себе общие постулаты о вот этих таинствах, которые приняты в Православной Церкви и в других церквах. Так что реальные плоды вот такого диалога и сотрудничества есть. Ну а потом позиция и положение Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей таково, что мы, а именно Русская Православная Церковь, даже не все православные, а именно Русская Православная Церковь добилась такого участия во Всемирном Совете Церквей, которое полагает не только равноправие, но и некий особый статус, что ли, который, конечно, словом «особый» никак не зафиксирован, но тем не менее, некий особый статус православного свидетельства, когда мы можем отказаться от какого-либо голосования, совершенно нам ненужного и чуждого, когда мы можем всегда о себе свидетельствовать, как об истинной, единой Святой Соборной Апостольской Церкви, и говорить о том, что Всемирный Совет Церквей не является обязательным для нас, и так далее, и так далее, то возникает уже другой вопрос. А почему мы должны отказываться от вот этой трибуны, где нас слушают и слышат? Зачем? Какой смысл отказываться? Ведь протестантское сообщество нам, Православной Церкви, Русской Православной Церкви в частности, отнюдь не навязало за все время существования Всемирного Совета Церквей, который существует вот уже, можно посчитать, 48-го года, сколько десятилетий, ни одной своей идеи или ни одного своего богословского постулата. Потому что это невозможно по самой сути и природе Церкви. Поэтому священноначалие наше во главе со Святейшим Патриархом и почившим Алексием, и нынешним Святейшим Кириллом приняло решение, которое, наверное, можно назвать очень взвешенным. Свидетельство продолжить, но и иметь в виду, что та проблематика, те вопросы, которые решаются в ВСЦ, абсолютно чужды православию, и, возможно, в какой-то момент будет просто принято решение о том, что Русская Православная Церковь выйдет из Совета Церквей Всемирного.
У нас есть еще один звонок. Добрый день.
Алло?
Да.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемый батюшка Алексей, да, вас звать?
Алексей.
Извините, я забыла. А меня зовут Лина Николаевна. У меня к вам, уважаемый батюшка, такой вопрос. Пусть вас не удивляет, может быть, вы разовьете эту тему дальше, потому что я поняла, что у вас здравый ум, так как вы молоды и хорошо, в общем, думаете обо всем и говорите, и рассказываете, объясняете. Вот у нас один из священников, отец Сергий, к которому с уважением относимся, он в прошлом физик. И у меня, я искала список, хотела вам кое-каких ученых, и у меня книги есть такие, которые верят в высшую силу, считают, что, ну, Бога, да, считают, что созданы математики, там, да, считают, что создано все именно вот Богом, или как они там говорят, то есть газеты, очень интересные у меня были, и не рады, и я и рады не считала разные, да, но находятся люди, которые почему-то считают, вот математики, физики, зачем они нужны, но, скорее всего, мы, лирики, не можем о сотворении мира судить. А вот эти ученые, физики, это настоящие ученые, такие опыты проводили. То есть они настолько глубоко верующие люди, что нам, обычным верующим, да, которые никогда не вникали это глубоко, а мы прислушаемся, ну вот к ней Библия, там, батюшки что говорят, что-то свое там схватим, сообразим. И я считаю, что таких людей, как вот некоторые иногда в эфире бывают, дамы особенно женского рода, мы же все такие сбалмошные, мужчины сдержанные. Вот что это такое? Кто они там такие? Они все безбожники. Разве мы можем так обличать грубо и несправедливо вот этих людей, которые нам много открытий сделали?
Да, и спасибо. Говорю... Спасибо. Действительно, нет никакого смысла отвергать ученых, которые признают в результате своих научных исследований и изысканий высшую силу. И многократно можно было услышать от ученых, что чем больше человек вникает в свою научную проблематику, чем более он изучает этот мир, тем он более и более в этом своем изучении встречает Бога. И поэтому, конечно, наверное, все те, кто в своих математических изысканиях или физических опытах увидели благословляющую десницу Божию и великую премудрость Творца, то, наверное, перед такими людьми можно снять шляпу, что они не замкнулись в своих узконаучных интересах, а увидели и истину Божию в том мире, в котором они изучают.
И цикл наших передач как раз и строится таким образом, что периодически у нас приходят гости, которые в своей области свидетельствуют как раз вот о Господе.
Да, о другом мире, который проникает в этот мир.
И под занавес уже, под самый, хотелось бы спросить, так все-таки есть надежда на объединение церквей или пока что это только мечта?
Церковь, единая святая соборная апостольская, она есть, она была, и она будет всегда до скончания века, и врата ада не одолеют ее, по слову Спасителя. И церковь в собственном смысле, с большой буквы, одна, единственная. Когда мы говорим в символе веры «единая», это не значит «целостная». Это славянское слово «одна», «одна единственная церковь». И она уже есть, и она никогда не будет побеждена. Если благим произволением и нашей братской любовью и пониманием, терпением и великодушием, и в то же время вот той самой догматической принципиальности, о которой я говорил, мы сможем привлечь в спасительное лоно той самой единой Святой Соборной Апостольской Церкви множество душ, то тогда мы сможем ту самую заповедь о любви, которую дал нам Господь, заповедь новую «Даю вам, да любите друг друга», воплотить в жизнь.
На этом мы с вами прощаемся. С вами были священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
Я Людмила Рябцева, звукорежиссер программы Александр Радин. До встречи в следующий четверг. До свидания.
До свидания.